Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст ЗВшники.
Здравствуйте, товарищи, с вами Винтер и Рейнджер.
Оби-Ван, к сожалению, сегодня приболел, поэтому его сегодня с нами не будет. Но самой главной новостью прошедших двух недель оказалось сообщение на сайте StarWars.com, которое ознаменовало конец расширенной вселенной.
По крайней мере, в том виде, в котором мы ее знаем.
Весь канон, который раньше считался как Си-канон, кстати, ты мне сейчас, Винтер, пояснишь вот эту градацию канонов, теперь признается все, что после шестого эпизода происходит, признается так называемыми легендами. На основе этих легенд будет разрабатываться уже новый канон, официальный, который будет разрабатываться в тесном сотрудничестве с так называемой сюжетной группой, о которой мы уже говорили, которая, в свою очередь, будет черпать вдохновение из этого самого легендарного канона. И Disney преподносит это все таким образом, что впервые за 30 с лишним лет существования «Звездных войн» все выходящие произведения, то есть и фильмы, и книги, и сериалы, они будут каноничными, поскольку они будут разработаны с участием этой сюжетной группы.
Итак, ну, для начала вспомним, как раньше градировался канон. Соответственно, был G-канон, то есть канон Джорджа Лукаса. Это были 6 фильмов и их новелизации. Это считалось главным. На втором месте был Т-канон, то есть телевизионный канон. Это трехмерные мультфильмы, то есть вот как раз The Clone Wars и вот будущие Rebels, по идее, должны были быть.
Так, а двумерный мультфильм к нему разве не относился?
Был до выхода трехмерного. Вот. Потом шел как раз тот самый Си-канон, преемственный канон. Это, он как раз посвящен был именно всему прочему. То есть это книги, это игры, это комиксы. Игры, разумеется, каноничные концовки игр сюжетные. И вот двухмерные мультфильмы в том числе 90-х годов. После Си-канона шел S-канон, то есть вторичный канон, secondary canon. Это как раз вот комиксы 80-х годов, то, что издавало издательство Marvel. Это мультфильмы про и фильмы про эвоков и дроиды. Это, ну, в общем, все вот это вот, что потом было опровергнуто C-каноном. Ну и потом шел не канон, это альтернативные концовки игр, серии комикс Infinite и тому подобное. Ну и, наконец, Detour канон, это всякие пародийные, типа робоципы и вот задерживающегося мультфильма Star Wars Detours.
То есть, насколько я понимаю, считалось, что если нечто из более нижнего канона противоречит более высокого уровня, то считается то, что события произошли так, как это было написано, в более высоком уровне.
Совершенно верно. Вот, теперь же у нас G-канон и T-канон объединяются в единый главный канон. И, соответственно, следующие выходящие книги также будут присоединиться к канону. А то, что раньше было C-каноном, ну и, может быть, что-то из S-канона, что там не противоречило, вот, оно теперь становится легендами. Смысл легенд... я бы хотел добавить, что вот интересную вещь сказал на эту тему Тимоти Зан.
Это автор как раз-таки трилогии Трауна знаменитой.
Собственно, человек, с которого начался C-канон. Он сказал, что, в общем-то, не видит в этом ничего напрямую плохого. И если в книге, которая теперь находится в легендах, нет ничего противоречащего новым эпизодам, то читатель вполне может считать ее каноном для себя. Это никто ему не запрещает. Кроме всего прочего, все авторы вот, современного вот, из редакторской группы, они заявили, что они очень любят как бы, старую расширенную вселенную, то есть нынешние легенды, и будут обязательно черпать из них хорошие идеи.
Но также Тимоти Зан заметил, что он бы написал новую книгу, если бы ему предложили, но пока новых предложений для него не поступало.
Да, он сказал, что если бы ему предложили, и если бы концепт, который ему предложили, ему бы подошел по...
Ну да.
В общем, его индивидуальным предпочтением.
Ну, я так понимаю, не одним Тимоти Заном жива расширенная вселенная, и уже у нас есть небольшой список книг, которые выйдут уже в новом вот этом каноне нового поколения.
Да, если упрощать, то все, что вышло до сентября этого года, это оно уходит в легенды. Начиная с сентября, это уже новый канон.
Что у нас есть? Что у нас? Что ждать?
Итак, 2 сентября выходит книга Джона Джексона Миллера «Новый рассвет». Это приквел к мультсериалу «Повстанцы».
Угу.
Вот, там как раз на обложке изображены главные герои. Так что, я думаю, мы там увидим завязку сюжета. Далее, 4 ноября выходит книга Джеймса Луцена «Таркин». тут интересная вещь, на мой взгляд. Она наконец-то свяжет все вот эти противоречивые истории про молодость Таркина. То, что нам говорили, что он был каким-то губернатором, то есть чуть ли не он придумывали звезду смерти еще там чуть ли не до Войн Клонов. То нам показывали, что он был адмиралом во времена Войн Клонов. В общем, мягко говоря, местами противоречащие друг другу информация была. И эта книга, как я понимаю, призвана, в общем-то, рассказать про этого персонажа целиком каноничную историю.
Угу. Ну, 2015 год, я тоже так понимаю, есть книги.
Да, пока без точных дат. В январе Кевин Хирн должен выпустить книгу «Наследие джедаев», а в марте 2015 года Пол Кэмп выпускает книгу «Наследие ситхов». По крайней мере, авторы вот первых двух книг, Джон Джексон Миллер и Джеймс Луцен, уже зарекомендовали себя как авторы расширенной вселенной. Ну, перейдем к российским новостям. SV Comics наконец-то завершили перевод комикс-трилогии «Темная империя», выпустив третью финальную часть «Конец империи».
Ты уже прочитал?
Нет. Я ее когда давно читал в оригинале, многое не понял. Этот английский знал не очень хорошо.
Тогда есть возможность. Кстати говоря, естественно, вот эта новость про конец расширенной вселенной, она вызывает огромные печали у наших переводчиков, да, на русский язык, из числа фанатов, которые столько лет жизни посвятили этому, и теперь вроде как все это вот таким образом повернулось. Ну, на самом деле, хочется сказать, что мне кажется, их труд все равно не прошел даром, поскольку все эти книги, как, в принципе, у нас и гости наши говорили в наших предыдущих выпусках, все книги остались, и никто не мешает их читать, никто не мешает читать это за канон. Тем более я очень сомневаюсь, что в новых эпизодах и в новом каноне будет много вещей, которые противоречат напрямую старым книгам.
Да, кроме того, не забывайте, что когда в начале 90-х как раз вышли комикс «Трилогия Темная империя» и «Трилогия Трауна», они как раз полностью противоречили написанному до этого. И, собственно, то и стало вторичным каноном после всего этого. Так что ничто не ново.
Но есть книги, которые не могут быть повреждены вот этими каноническими войнами, можно так их назвать. Это книги, которые сторонние авторы выпускают по мотивам «Звездных войн». Одна из них серия вот этих книг, которые «Jedi Path», как там называется, не помнишь?
Я понял. Да. Ты имеешь в виду энциклопедии.
Да, ну не энциклопедии, а такие развлекательные, познавательные книжки, очень хорошо оформленные, с заметками на полях Палпатина, Люка там и так далее. Да, Bounty Hunter's Code. И вот сейчас анонсирована новая книга Imperial Handbook, A Commander's Guide. Настольная книга командира империи, можно так перевести. Она выйдет во второй половине 2014 года. Будет упакована в такую интересную подарочную упаковку. Она так напоминает внешне Sony PlayStation, раздвигающуюся посередине, и внутри будет книжечка лежать. Вступление к этой книге написал Люк. Странно, что он к имперской настольной книге написал вступление, но, наверное, нашел где-то ее в архивах и сделал комменты.
Вернемся к новому канону. Композитор «Войн клонов», «The Clone Wars», Кевин Кайнер останется композитором, он будет композитором «Rebels».
Ну, это, наверное, хорошая новость, поскольку Кевин Кайнер, в общем-то, хорошую музыку написал для «Clone Wars».
Согласен.
Она прекрасно слушается и без просмотра самих «Clone Wars». Он дал интервью по этому поводу и сказал, что будет больше заимствовать музыкальных тем у Джона Уильямса в новой своей
работе.
Потому
что «Rebels» приближаются к оригинальной трилогии, и нужно быть ближе к ней.
Сохраняется по-прежнему у Кевина Кайнера традиция работать с настоящим живым оркестром, что для телесериалов очень большая редкость. Для исполнения музыки для «Rebels» будет использоваться оркестр из 30 музыкантов, из 30 инструментов.
Это то 30-инструментный оркестр, это был такой стандарт в телевидении вот с середины века, до появления компьютерных технологий.
Ну да, сегодня все делается с помощью цифровых методов записи и синтезации звука, скажем так. Приятно, я думаю, что будет интересно послушать музыку даже в отрыве от самого сериала. Ну, не только одним Rebels живо в сообщество фанатов «Звездных войн», по крайней мере, в США. Там выходит ограниченная серия MMDEMS, дроже нам известных, для темной и светлой стороны. Star Wars MMDEMS серия. Ранее MMDEMS уже выпускала ЗВ-шные дрожжи. Но в этот раз издание заключено в специальной коробочке, которая уникальна для той и другой страны. Сами конфетки тоже выглядят не так, как стандартные. На них нарисованы на светлой стороне там Йода, на темной стороне Вейдер и так далее. Разные картиночки. Приобрести в России невозможно, но на eBay легко можно заказать. И если вы очень-очень этого ждете, они придут к вам в белом и темном шоколаде, как положено.
Далее, НАСА поздравила всех с Днем Звездных Войн. Они даже смонтировали такой небольшой короткий ролик, в котором R2-D2 чинит поломку на Международной космической станции.
День Звездных Войн — это как раз May the 4th, да, 4 мая, к которому как раз-таки приурочен в том числе и выход MMDEMS. То есть MMDEMS нам предлагает отметить May the 4th с помощью вот этих вот их конфет. Mm-hmm. Ну, вообще участие НАСА в различного рода таких вот развлекательно-познавательных мероприятиях регулярно происходит. И стоит отдать им должное, в отличие от наших, Роскосмоса, да, НАСА постоянно работает с молодежью, с детьми, с потенциальными космонавтами, да. И таким образом, наверное, в США есть дети, которые говорят, что я хочу стать космонавтом, а не только блогером и журналистом.
Ну, я думаю, в США они все-таки хотят стать, во-первых, астронавтами, во-вторых, все-таки, ну, что поделаешь, у нас же сейчас сами в космос не летают, нужно же им чем-то заняться.
Не летают, может быть, но, по крайней мере, популяризируют эту тему среди молодых. Никуда нам не деться от обсуждения слухов по съемкам 7-го эпизода, разумеется, тем более, что они довольно интересные в этот раз. В пустыне Абу-Даби, это Объединенные Арабские Эмираты, началась подготовка к съемкам 7-го эпизода.
По крайней мере, такой вывод сделали журналисты, увидев среди реквизита объект, подозрительно похожий на ступню шагохода AT-AT.
И также есть информация о том, что в окрестных поселениях нанимают людей на работу на секретный проект. Вряд ли это ядерное оружие разрабатывают, то, скорее всего, это подносить еду и чистить сортиры на съемочной площадке 7-го эпизода. Косвенно эту информацию о том, что эта площадка действительно относится к 7-му эпизоду, подтвердил и Алан Хорн, глава Walt Disney Studios, который дал интервью The Hollywood Reporter, в котором сообщил, что съемки 7-го эпизода уже начались. То есть, сопоставив эти два факта, в принципе, все мировое фэнское сообщество сделало вывод, что вот оно, в Абу-Даби все началось.
Да. Кроме того, он сообщил, что бюджет каждого из новых эпизодов будет составлять где-то 175-200 миллионов долларов, что, в общем-то, сейчас стандарт для блокбастера. Даже, я бы сказал, чуть больше, чем стандартная смета. Это значит, что они уверены в окупаемости фильмов.
Ну, это относится не только к эпизодам, но и к спин-оффам, которых, напомню, нас планируют радовать каждый год. Понятно, почему о 7-м эпизоде столько-столько много слухов, каких-то совершенно доморощенных, сумасшедших. А о спин-оффах что-то предположили, что будет про Бобу Фетта, и, в общем-то, на этом заглохло. Как думаешь, почему?
Я думаю, они все-таки хотят сначала выпустить эпизод, посмотреть, как оно.
Я так понимаю, что процесс-то уже пошел, потому что сценарий нужно написать. Если они через год после эпизода хотят выпустить уже первый спин-офф, скорее всего, процессы пошли. И Джей Джей Абрамс-то не будет как раз снимать спин-офф. Спин-оффы будут другие режиссеры делать.
Но, тем не менее, Джей Джей Абрамс должен все это как-то более-менее контролировать. Ну, какое-то иметь участие, плюс не забываем про сюжетную группу, которая, опять же, за всем этим следит.
У сюжетной группы будет много работы.
Очень много работы, но им за нее платят.
Ну и Алан Хорн, заканчивая тему, сказал, что кастинг был очень непростой, и он еще не завершен до конца. И в продолжение этой темы Бенедикт Камбербэтч, которого мы уже не раз вспоминали, совершенно прямо открыто заявил всем, что он, к сожалению для него, не сыграет в ЗВ. И что характерно, он также добавил, что уже, к счастью, то есть он, это его уже решение, он никогда не будет играть в сериале «Доктор Кто».
Ну, это очень смелое заявление для англичанина.
Может быть, он хочет стать единственным англичанином, актером, который не сыграл в «Докторе Кто».
Справедливо. Кстати, о Англии. В Лондоне замечена большая тройка: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд.
Лондон, вернее, Великобритания, напомню, это как раз место расположения Pinewood Studios, где снималась оригинальная трилогия и где будет сниматься новая трилогия.
Вот, если кто не знает, Лондон — это самый, наверное, камерализированный, да, город мира. Плюс еще много людей носит свои телефоны, поэтому любой более-менее известный человек, который появляется в Лондоне, он автоматически попадает в объектив камеры.
И в Инстаграм.
Да, оттуда уже в Инстаграм. Поэтому не заметить их было невозможно. Интересная деталь. Кэрри Фишер приехала со своей собакой. А в Англии очень жесткие законы по поводу ввоза животных. Mm-hmm. А это значит, что ей было не влом вот с этими бумагами работать, либо, ну, либо ей не влом, либо специальным людям, которых наняли. То есть она приехала в Англию серьезно и надолго.
Надолго, да, самое главное. И появилось буквально сегодня перед записью такой слушок, который, опять же, я бы трактовал именно как слушок, о том, что Гаррисон Форд будет очень серьезно занят в 7-м эпизоде. То есть он станет одним из ключевых персонажей. У него будет много экранного времени в новом эпизоде.
Ну, я считаю, что это, в принципе, правильно, потому что, хоть и Хан Соло был одним из главных героев, он все-таки, сюжет с ним был несколько второстепенен на фоне сюжета Люка. Теперь, собственно, дать ему развернуться.
Ну, здесь в чем дело? Гаррисон Форд уже не молод. И в последних фильмах, в которых я его видел, он очень неплохо играет, кроме «Индианы Джонс», ну там сам фильм, может быть, не очень удачный. Он, в общем-то, играет таких серьезных стариков, таких, которые действительно с железной такой волей, которые хорошо, которые могут командовать, которые могут брать за яйца, если потребуется. И как-то с образом Хэна Соло вот это новое амплуа, оно не очень варится.
Ну, если мы вспомним ставшую теперь уже легендарной расширенную вселенную, там Хан Соло претерпевает примерно такие же изменения. Он становится генералом сначала Новой Республики, вот, он именно становится политической фигурой довольно большой, и лишь впоследствии он уходит на пенсию и сосредотачивается уже на семье.
Ну, где Хэн Соло, там у нас и Чубакка, естественно. И Питер Мэйхью, актер, который играл его, ну, с самого первого, то есть с 4-го эпизода, тоже будет задействован в съемках. Причем в связи с этим он отменил уже несколько запланированных своих участий на различных американских конвентах. Причем организаторы одного из них, Niagara Falls Con, так он называется, напрямую сказали, что его отмена его участия связана с тем, что это конфликтует с графиком съемок новых «Звездных войн».
Так что мы увидим Чубакку, и это прекрасно.
Меня терзают смутные сомнения насчет того, как будет показан Чубакка в старости. Вообще начнем с того, насколько вуки долгоживущие.
Ну, они, по-моему, живут более 200 лет точно.
То есть, в принципе, наверное, Чубакка не так уж сильно постарел.
Да, плюс мы не забываем, что в новом каноне Чубакка несколько моложе, чем в старом. Потому что в старом говорилось, что ему уже под 200 на момент 4-го эпизода. А при этом уже в «Войнах клонах» и эпизоде 3 нам показывают, что Чубакка все еще молодой воин. То есть, ну, ему максимум 50 с хвостиком.
Ну что же, Чубакка, в принципе, в любом возрасте хорош, особенно когда он делает свой знаменитый.
Все мы ждем этого. Кстати, вернемся к теме 4 мая. Не только мы уже говорили, что M&M's делает на этом деньги, НАСА как-то привлекает к себе. Ну и, разумеется, самый задротский сериал современности, «Теория Большого Взрыва», тоже не смог обойти.
Перед тем, как ты объявишь новость, я должен сказать, что вообще сериал «Теория Большого Взрыва», небольшой офф-топик, но куда без него, тем более в конце выпуска, он не столько, я бы сказал, задротский, сколько вот это все гиковство, он опопсил его, мне кажется. Потому что сегодня, вот особенно это в России заметно, я не знаю, на Западе я не живу, поэтому я не могу следить вот за такими скрытыми потоками, но сегодня, по сравнению там с 5 лет назад, огромное количество появилось магазинов для гиков, появилось каких-то непонятных конвентов, типа гик-пикник, да, на которых приходят там десятки тысяч человек, а потом пишут десятки тысяч постов в интернете о том, насколько это плохо было, потому что люди пришли, а им просто предложили вот эту жвачку с продажей товаров, с какими-то непонятными плясками, и нету ничего такого, чего ждали люди старой закалки. То есть раньше творчество было главным в фэндоме, фэндомах. А сейчас, вот, и мне кажется, в этом большую роль сыграл именно сериал «Теория Большого Взрыва». Гиковство это стало чем-то вроде там рок, да? То есть надо нацепить на себя косуху, побольше металла, и ты типа рокер. Или там готы, да? Накрасил себя, и ты типа готы, тебя принимают в эту тусовку. Так и здесь. Ты одел на себя футболку из магазинчика футболки для гиков, и ты теперь гик. Ты теперь супер-задрот, типа интеллектуал, и, короче, такой весь забавный и прикольный, как Шелдон Купер.
Ну, коммерциализация — это, конечно, бич нашего общества, но, с другой стороны, вот подумай себя на месте тех, кто выпускает футболки и прочее. Они увидели, что какая-то тема становится популярной, и, разумеется, они хотят заработать на ней деньги.
Но это произошло... Футболки можно было выпускать и 5 лет назад, но вот этот перепад, он произошел, на мой взгляд, во многом благодаря именно этому сериалу.
Ну, скажем так, этот сериал — одна из вещей, которые этому способствовали.
Итак, собственно, что они приготовили в связи с празднованием May the 4th?
Следующая серия «Теории Большого Взрыва», которая выйдет 1 мая, она будет частично посвящена как раз May the 4th, одна из сюжетных линий. Причем на ней будут завязаны не как бы классические главные герои сериала, то есть не Леонард и Шелдон, а будут завязаны как раз новые героини, то есть женские персонажи Эми и Бернадет. Я помню, была уже серия, где они пытались вникнуть в суть комиксов. Кстати, на мой взгляд, довольно неплохая. Посмотрим, что будет со «Звездными войнами».
Надеюсь, не получится то же самое, что получилось с шуткой про войну Sony, PlayStation и Xbox. Вернее, не шутка, а с целой серией, да, про эту тему.
Да, которая оказалась лишь пересказом рекламы обеих приставок.
Ну, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что были с нами.
Всего всем доброго.
И да пребудет с вами сила.